Машка Самбо и заноза. Повесть. Шепот в телефонной трубке. Часов около 5 вечера, не доделав уроки, Петя прилег с книжкой на диване и неожиданно задремал. Сквозь сон он слышал телефонные звонки в передней, потом приглушенный голос мамы. Но вот скрипнула дверь, мама заглянула в комнату. — Петь! — Петр Васильевич, тебя Ира к телефону. — Ну ее, — промычал Петя. — Она просила тебя разбудить. Говорит, срочное дело. — Ой, мам, да ну ее! Петя взбрыкнул ногой и повернулся на другой бок. Голос мамы снова послышался из-за двери. — Ира, ты слушаешь? Он просит примерно через часок позвонить. — Как? — Ах, вот оно что! Дверь с треском распахнулась. — Ну-ка, сыщик, вставай! На этот раз в полный голос сказала мама. — Работа для тебя есть. Расследовать что-то надо. Петя сел на диване. — Мам, а ты не врешь? Мама тут же вскипела. — Петр, ты с кем разговариваешь? Что это значит, ты не врешь? Мам, это я... Это я так, с просонья. Я хотел сказать, Ирка не врет. Мама уже не слушала. Она ушла на кухню. Петя подбежал к телефону. — Да. Сначала ему показалось, что в трубке просто что-то зашуршало. Потом он понял, что это Иркин голос. Она говорила шепотом. — Петька, чего ты так долго? В комнату вот-вот войдут, и я не смогу говорить. — Ладно, в чем дело? — Петька, скорее приходи. Только не ко мне, а к Маше Пролеткиной. Слышишь, очень таинственное дело. — К кому? — К Пролеткиной, к Маше, которая в 7А учится. Это моя подруга. Петька, через 15 минут я должна уйти. Мы с мамой в гости идем. — А что произошло? — Петька, мне некогда рассказывать. Что произошло? В комнату вот-вот войдут. Только все очень загадочно. Петька, ты придешь?
Шепот в трубке звучал так взволнованно, что Петя невольно сам понизил голос. — Ладно, говори адрес.
— Она в том же подъезде, что и я, только этажом ниже. Квартира 200. Придешь?
— Приду. Минут через 15 приду.
Петя повесил трубку. После этого мама минуты 3 приговаривала. — Петр, спокойней. Петька, я тебя никуда не пущу, если ты будешь так бесноваться.
Петя помчался было в ванную, чтобы сполоснуть лицо, но тут он вспомнил, что на нем старые брюки, и бросился переодеваться. В попыхах он долго не мог попасть ногой в штанину и, прыгая по комнате, уронил стул. — Мам, я, значит, пошел. Пока.
— Беги, сумасшедший.
Петя выскочил на площадку, захлопнул дверь, но тут же раздался продолжительный звонок, и мама пошла открывать.
— Забыл, — сказал детектив, пробегая к себе в комнату. — Самое главное забыл.
Он открыл ящик своего стола, вынул оттуда большую лупу, круглую пластмассовую коробочку и прямоугольный магнитик от микроэлектромотора.
— Теперь все. Мамуль, пока!
— сказал он и чмокнул на ходу маму в щеку. Пожалуй, у каждого мальчишки бывает в жизни период, когда он мечтает сделаться сыщиком, следователем, контрразведчиком. Точное название профессии зависит от того, каких книжек он больше начитался. У Пети это увлечение оказалось особенно стойким. Началось оно еще летом на даче. Петя тогда впервые читал Шерлока Холмса, и тут с соседней дачи таинственно исчезли 2 третьеклассника — Дима и Миша, с которыми он иногда играл. Пока взрослые разыскивали их по улицам поселка, сообщали в милицию, бегали на железнодорожную станцию, Петя вел свое расследование. Он припомнил разговоры, которые вели мальчишки, и объявил взрослым, что... Миша и Дима решили бежать на Кубу. Он предложил взрослым посмотреть, какие вещи пропали из дому. Выяснилось, что исчезли ключи от московской квартиры, в которой жил один из беглецов. После этого Нетрудно было догадаться, что беглецы перед путешествием на Кубу собрались заехать к Диме домой. Так оно и получилось. Вскоре соседка по московской квартире привезла мальчишек обратно на дачу. Из допроса беглецов выяснилось, что они действительно хотели присоединиться к сподвижникам Фиделя Кастро. Взрослые были удивлены Петиной проницательностью, но больше всех она поразила самого Петю. Он решил, что нашел свое призвание и все свободное время стал посвящать тренировке качеств, необходимых следователю. Когда начались занятия в школе, он по содержимому карманов своих одноклассников, по состоянию их обуви, по пятнам на руках, пытался угадать, кто чем занимался накануне вечером. В 9 случаях из 10 он попадал впросак, но эти его неудачи быстро забывались. Зато, когда Петя угадывал, все приходили в дикий восторг. Еще в самом начале своей сыскной деятельности Петя обзавелся большой лупой, а в конце сентября сделал очень ценное приобретение. Ему давно было известно, что отпечатки пальцев на различных предметах проявляются магнитной кисточкой. Поэтому он узнал, что для магнитной кисточки простые железные опилки не годятся, а нужен какой-то особый порошок, именуемый восстановленным железом. Где его взять, Петя не знал. И вдруг однажды, покупая в аптеке пирамидон для мамы, он увидел под стеклом на прилавке коробку с этикеткой «Восстановленное железо, 20 порошков». Стоила она всего 15 копеек. Купив коробку, Петя примчался домой, разломал электромоторчик, вынул из него маленький постоянный магнит и ткнул один из концов магнитика в порошок. Порошок повис на магнитике темно-серой кисточкой. Петя прижал большой палец к чистому листу бумаги, потом стал водить по этому месту магнитной кисточкой. Через несколько секунд проявился серый отпечаток пальца с отчетливым рисунком капиллярных линий. Петя, конечно, притащил магнитную кисточку в школу. Нечего и говорить, какое впечатление произвела она на шестиклассников. Да что там шестиклассники? Однажды Петю остановил в коридоре высокий и толстый учитель физики Митрофан Фомич. Он сказал своим гудящим басом: «А ты у нас, оказывается, вроде восходящего светила на поприще криминалистики. Мне в 9-м В о твоих чудесах рассказывали». Петя понимал, что школьная молва сильно преувеличила его успехи, и тем сильнее ему хотелось оправдать свою замечательную репутацию. Но никто больше никуда не убегал. Ничего загадочного ни в школе, ни дома не случалось. Уже 2 месяца восходящее светило пребывало без работы. И вот теперь это светило неслось по залитым осенним солнцем улицам, чуть не сбивая прохожих с ног. Машка Самбо. Лишь прибежав во двор большого дома, в котором жила Пролеткина, Петя сообразил, что не солидно будет врываться к незнакомой девочке, пыхтя как паровоз. Он сдержал себя и вместо того, чтобы войти в подъезд, стал прохаживаться перед ним, ожидая, пока успокоится сердце. Петя знал далеко не всех девочек в параллельных классах, и фамилия Пролеткина ему ничего не говорила. Петя представлялось, как он спокойный, невозмутимый входит в квартиру номер 200, как его встречает бледная от переживаний и бессонницы красавица, как эта красавица приглашает его в комнату, обстановку, которую он тут же окидывает проницательным, все подмечающим взглядом, и как эта красавица, с надеждой глядя на Петю, посвящает его в свою трагическую и таинственную историю. Петя начал было придумывать эту таинственную историю, но вовремя вспомнил, что его ждет тайна не выдуманная, а настоящая. Он поднялся на 3-й этаж, нашел квартиру номер 200 и позвонил. Ему открыла девочка в черных шерстяных брюках и в синем свитере. Петины мечты о бледной красавице сразу рухнули. Перед ним была известная всей школе Машка по кличке Самбо. Говорили, что ее двоюродный брат увлекается этим видом борьбы. и Машка научилась от него всем приемам. Она славилась не только ловкостью и силой, но и вспыльчивостью. Даже самые отчаянные мальчишки боялись ее задевать, потому что она бросала их через голову. Ни красотой, ни бледностью Машка не отличалась. Лицо у нее было скуластое, розовощекое, нос вздернутый, золотистые всклокоченные волосы были заплетены в две коротенькие, но толстые косички. Одна из них загибалась кренделем над ухом, а другая торчала в сторону, параллельно плечу. «Здравствуй», — сказала она деловито, — «вытирай ноги, а то бабушка никому житья не дает своим паркетом. Ветер, туда иди». Самбо дернула подбородком вправо от себя. Петя был человеком застенчивым. Он совсем забыл окинуть проницательным взглядом обстановку. Он только заметил, что мебель в комнате модернистская, а паркет сильно блестит. «Садись», — приказала Самбо. Петя на что-то сел. «Ирина не дождалась тебя», — сообщила Маша. «Она с родителями на именины идет». Самбо замолчала. Она прохаживалась взад-вперед, сунув пальцы в маленькие карманчики на брюках. Молчал и Петя. Он лишь теперь вспомнил, что забыл не только умыться, но и причесаться, и когда Маша поворачивалась к нему спиной, торопливо приглаживал ладонями бледно-русые вихры. Ну вот хозяйка остановилась перед ним. «Ирка правду говорит. Это в самом деле у тебя способности такие всякие тайны расследовать?» «Конечно, смотря какие тайны», — пробормотал Петя. «А тебе не весь что говорят. Послушаешь, так Шерлок Холмс перед тобой младенчик. Это, конечно, преувеличено, конечно. В том-то и дело, что преувеличено. Я наших знаю. Убьешь муху, они растрезвонят, что слона убил». Петю от замечания задело. «Ну вот, например, насчет мальчишек, которые бежали на Кубу, это правда». «Значит, ты их поймал?» «Не поймал, а только определил, что они решили бежать на Кубу и что они собирались сначала заехать с дачи в Москву домой». Самбо стояла над Петей, серьезно глядя на него. Глаза у нее были большие и длинные, темно-серые. «И то хлеб», — сказала она. Петя чутьем угадал, что перед такой девчонкой не следует изображать хладнокровного и опытного сыщика. От этого он сразу почувствовал себя свободней. «Ну так что у тебя за история?» Маша подошла к двери, бесшумно приоткрыла ее и прислушалась. Кругом было тихо. Но по той осторожности, с которой Маша снова закрыла дверь, Петя догадался, что они в квартире не одни. Самбо опять заходила по комнате. «С чего бы это начать?» «Только ты не думай, что тут какое-нибудь преступление. Просто глупость какая-то. А вместе с тем все нервы мне истрепало». «Так, слушаю. Если в двух словах, то вот в чем дело. Уже несколько раз пол в нашей кухне оказывает чисто вымытым, а его никто не мыл».
«Чего-чего? Этого Петя не ожидал. Как это так? Никто не мыл?» — пробормотал он.
Петя даже заподозрил, что Самбо издевается над ним, но она пояснила совершенно серьезно. «Понимаешь, пол на самом деле кто-то моет, но все говорят, что никто не мыл».
«Погоди, кто это все?»
«Ну, наши, семейные. Кого не спросишь, каждый говорит, что он пола не мыл».
«А он вымыт?»
«Ага. В понедельник бабушка даже специально на линолеум чернилами капнула. В среду пятно исчезло».
«Чудно», — сказал Петя. Он задумался, потирая ладонями коленки, потом поднял голову. «Слушай, а чего ты так волнуешься из-за этого?»
Самбо широко расставила ноги и уперлась кулаками в бока. Глаза ее стали злыми. «А потому, что в этом обвиняют меня. Вот почему. Понял?»
Машка смотрела на него так, что детектив заерзал на месте. «Ладно, ты только, знаешь, не нервничай. Ты мне вот что объясни. Мытье полов — дело полезное. Почему ж ты говоришь, что тебя обвиняют в таком хорошем деле?
А потому, что они все рассуждают так.
Если пол регулярно кто-то моет, значит, его кто-то регулярно и пачкает. А если он регулярно пачкает, значит, он занимается в кухне каким-то тайным делом. Ну, дальше. И все. И, как обычно, все подозревают меня.
Кто все?
Ну, конечно, папа, мама и бабушка.
А почему «как обычно»?
Потому что меня всегда во всем подозревают. Это ж так принято в семье. Если что-нибудь случилось, значит, обязательно я виновата. Сначала-то было еще ничего. Сначала они только посмеивались надо мною, а потом...
Самба вдруг умолкла, скосив большие глаза на дверь. В следующий момент она бросилась к двери и распахнула ее. Петя заметил, что кто-то в передней быстро отскочил от двери.
«Ну?»
— грозно спросила Самба. «Мне вторучку взять?» — послышался тихий голосок.
В дверь мимо Маши бочком проскользнула щуплая девчонка лет 11 в куцом темном платьице с тонкими, как червяки, ногами в коричневых чулках. На Машку она обходила лишь золотистыми волосами. Косички были аккуратно связаны под затылком, а лицо у нее было нежное, продолговатое, и глаза не серые, а темно-карие.
«Бери свою авторучку и уматывай», — проворчала Самбу.
«Комната не твоя, а общая, и ты, пожалуйста, потише», — негромко ответила девчонка.
Только тут Петя заметил два столика, размещенные у противоположных стен. Они были сделаны из чертежных досок. Каждая доска была одним концом привинчена к стене, а другим концом опиралась на единственную ножку. Как видно, оба столика можно было опускать, как столики в железнодорожных вагонах. Над каждым столиком висели полки из неокрашенного дерева. На столике и на полке у левой стены царил образцовый порядок. С правого столика свисал чулок. Среди разбросанных, как попало, книг и тетрадок топорщился ком железной проволоки. На полке рядом с книгами стояли банки с синей и зеленой жидкостью, а от них тянулись провода к какому-то ребристому прибору.
Самбо следила напряженным взглядом за вошедшей девчонкой.
Та бочком подобралась к столику, на котором царил порядок, и пошевелила пальцем карандаши в пластмассовом стакане.
«Ну, где твоя авторучка?» — процедила сквозь зубы Машка.
«Значит, она у бабушки в комнате», — ответила девчонка, и бочком вышла из комнаты, не поворачиваясь к Машке спиной.
«Так, выходит, укротитель из клетки с тиграми».
«Видал?»
— сказала Самбу, прикрывая дверь. —
Подслушивала.
— Это твоя сестра? — Ага, заноза. Ты думаешь, ей авторучка нужна?
Ха — Ха-ха, она на тебя взглянуть приходила.
Самбу снова принялась ходить по комнате. Теперь у нее ушки на макушке.
— Она знает, какая тебе в школе слава идет. Она понимает, что я не на чай пить тебя пригласила.
— Теперь хвост подожмет.
Сам вдруг резко остановилась перед Петей.
«Спорим, что это она моет в кухне полы?»